слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Здравствуйте. Обрушение здания торгового центра «Максимо» в Риге. Больше 30 погибших. Продолжаются слушания по делам активистов «Гринпис», арестованных за акцию нефтяной платформы «Приразломная». 25 из 30 активистов уже отпущены под залог. Акции протеста на Украине. Приостановлена подготовка соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Сегодня исполняется 50 лет со дня смерти президента США Джона Кеннеди. Нокаут. В городах США участились уличные нападения, а также дело националиста Даниила Константинова и убийство нижегородского оппозиционного активиста Николая Савинова. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Число погибших при обрушении здания торгового центра «Максимо» в Риге продолжает расти. По последним данным, жертвами трагедии стали 33 человека, в том числе трое спасателей. Они погибли при повторном обрушении. Как сообщает в МВД Латвии, ранены более 30 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии. С подробностями Иван Беляев.
По оценкам спасателей, на разборку завалов потребуется не менее суток. Трагедия произошла вечером в четверг, когда в торговом центре было много покупателей. На фотографиях, сделанных после обрушения, видно, что рухнула крыша здания, а по словам очевидцев, здание просто сложилось как карточный домик. Вице-мэр Риги Андрис Америкс предположил, что причиной трагедии могли стать ошибки при строительстве. Он же первоначально выдвинул идею взрыва, но она не нашла подтверждения. А глава города Нил Ушаков пояснил, что на крыше торгового центра велись работы по ее озеленению. Они, вероятно, и привели к обрушению. Слова Ушакова подтверждает рижский литератор и журналист Сергей Тимофеев.
На крыше этого торгового центра возводили зимний сад, зону отдыха. Туда завезли довольно много мешков там, с песком или с землей, или с чем-то таким, какими-то еще стройматериалами. И, видимо, их расположили неравномерно по крыше. Шел дождь. Только земля могли напитаться влагой. В общем, как бы все это создало какую-то нагрузку на крышу, которую она не выдержала. Идет расследование не только по поводу самой конструкции здания, но и по поводу поведения руководства торгового центра, потому что в торговом центре звучала сирена за час или за два часа до случившегося. И многие маленькие магазинчики, салоны, парикмахерские закрылись, а супермаркет продолжал работу. Кассирам не давали разрешения уйти с рабочих мест. Ну, непонятно, как такое могло произойти.
Латвийский портал «Дельфи» приводит свидетельства очевидцев. Продавец Юлия Сатахаддинова рассказала, что работники ее магазина слышали сигнал тревоги, и охрана попросила их покинуть здание. После того, как сигнал не замолчал через 15 минут, сотрудники поинтересовались, можно ли вернуться на рабочие места. Охранники разрешили сделать это, сказав, что тревожная кнопка сработала случайно. Журналист агентства Baltic News Network Григорий Зубарев заявил, что причина трагедии – слабое законодательство Латвии.
Из-за этой чертовой либерализации дорога на торговой площадке в Латвии открыта кому угодно. И, естественно, ломанулись сети. В первую очередь это литовские сети. Они расставили свои здоровенные сараи и маленькие сарайчики из быстровозводимых конструкций по всей стране. Ведь можно дополнительное бабло срубить, сделать на крыше парчок. Вот они стали строить на этих быстровозводимых легких конструкциях парк. По неофициальным данным, на кровле стояло 48 тонн брусчатки. Какого-либо усиления внутри кровли, кровли купольного типа, сделано не было. Кто рассчитывал нагрузки на конструкции, неизвестно. Кто дал разрешение на дополнительную эту стройку, тоже пока неизвестно. Это не техногенная катастрофа, это катастрофа в мозгах. Простите, я всю жизнь в этой стране такого не помню.
Григорий Зубарев добавил, что трагедия должна повлиять на выборы в Европарламент, которые пройдут весной, и на выборы в Сейм, которые состоятся через год.
Строители основные, которые возводили этот сарай, это крупная строительная фирма, выигрывает самые вкусные тендеры, реконструирует президентский дворец, в котором был недавно пожар, и там тоже кровля вся рухнула. Они поддерживают одни политические силы. С другой стороны, разрешение на строительство этого сарая было получено, скорее всего, из стройуправы Рижской думы. Раз Рижская дума находится сейчас под руководством коалиции Центра Согласия и партии «Честь служит Латвии», значит, собак навешивают на них.
Еще одна проблема Латвии – отсутствие хорошо организованной службы спасения, говорит публицист и экономист Юрий Спайдерс.
У нас нет системы службы спасения. типа, на, как в России, скажем, на примере МЧС, такого здесь нет. Крана, чтобы поднять балки, которые там нет, значит, рижские власти договорились, и из самого края страны единственный кран пригнали сюда, который там где-то был, то есть, примерно 350 километров от Риги. А самое страшное, что внешней безопасности выделяются огромнейшие средства, но спасатели, вот да, в этом эпизоде их погибло больше, нежели солдат во всех внешних конфликтах, в которых участвовала Латвийская армия. А средства, которые выделяются на внутреннюю безопасность, на создание подверженной какой-то системы безопасности, они так как ничтожны. Причем, когда обсуждалось бюджет следующего года, было отказано страхование жизни спасателям, и эта сумма не выделена.
Когда на место событий уже прибыли спасатели, трое из них погибли при повторном обрушении части развалившегося здания. Президент Латвии Андрис Берзинш в специальном обращении назвал обрушение торгового центра непостижимой трагедией. По словам президента, в Латвии будет объявлен траур по погибшим. Иван Беляев для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Международный суд по морскому праву в Гамбурге сегодня должен огласить решение по требованию властей Нидерландов освободить судно «Arctic Sunrise» и его экипаж. В России экипаж судна обвиняется в хулиганстве. С 10 часов утра в Калининском суде Санкт-Петербурга слушаются дела активистов «Гринпис» Романа Долгова, Дмитрия Литвинова, Филиппа Болла. Под залог уже выпущены 25 из 30 активистов, которые пытались провести акцию на российской нефтяной платформе «Приразломная». 15 из активистов уже вышли из СИЗО, и только один, Колин Рассел, чье дело рассматривали первым, остался под арестом до 24 февраля. Корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская следит за развитием событий. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, действительно, в Калининском районном суде идут последние дела. А если совсем точно, то последнее дело именно Филиппа Болла, поданного в Великобритании. И я была свидетельницей того, как вот провожали аплодисментами с великой радостью Романа Долгова. Его дело сегодня в суде рассматривалось первым. Это такой большой человек с радостной улыбкой, в красной куртке. Он всячески выражал тоже свою радость, когда его выводили из этой клетки, и когда судья зачитывала, в общем, вот это свое постановление, не удовлетворить ходатайство следствия в продлении на 3 месяца срока ареста. Надо сказать, что вообще, вот когда находишься в суде, то удивляешься, насколько обаятельными становятся в своих глазах вот эти люди, арестованные, которых приводят конвой. Действительно, такая судьба на глазах добавляет человеку ореола, которого, может быть, у него и не было, ореола героического, ореола незаслуженных страданий, хоть это и 2 месяца, но все равно даже 2 месяца в российских СИЗО это, видимо, достаточно, чтобы такой ореол у людей появился. Вот когда в этой клетке зала суда появился Дмитрий Литвинов, подданный Швеции, все тоже приветствовали его всячески, и он немедленно достал откуда-то из кармана и развернул самодельный плакат «Save the Arctic», плакат, сделанный на вафельном полотенце, видимо, тюремном, так что все вокруг стали шутить, что вот как же 2 миллиона залог, еще нужно прибавить сюда цену этого полотенца, там 12 или 19 рублей. То есть уже обстановка, если на первых заседаниях, в понедельник, вторник, она еще была очень напряженной, было очень мало улыбок, все боялись, что же там постановит суд, отпустят или не отпустят, особенно после того, как оставили стражи Колина Рассела, то теперь уже это идет по такой накатанной дорожке, все понимают, что, в общем, скорее всего, всех отпустят, хоть и плюют через плечо по нашему обычаю. Ну, в общем, уже обстановка достаточно радостная. Также известно, что один человек за другим выходит из СИЗО, и вот особенно радостно, что вышел оператор Кирен Брайан, потому что очень много трудов приняли его адвокаты вчера, почему-то у них не принимали документы, и все-таки их приняли, и вот он тоже вышел из СИЗО. Так что понятно, что уже выход их реальный на свободу, это дело каких-то дней и часов, но реальная свобода все равно под большим вопросом, потому что Непонятно, смогут ли они уехать или должны будут дожидаться здесь, когда все следственные действия закончит Следственный комитет. Я разговаривала с юристом Greenpeace, и он говорит, что, скорее всего, до того, как либо дело будет закрыто, либо оно начнется рассматриваться в суде, они никуда уехать скорее не смогут, потому что у вот такой формы пресечения, как выход из залог, есть выход под залог, есть свои ограничения. В России эта форма вообще очень мало развита, и поэтому сейчас адвокатам еще предстоят большие серьезные консультации по этому вопросу, как бы обеспечить их свободное передвижение и в то же время не нарушить закон. Потому что, конечно, нарушение закона никто из них не хочет, а хотят, чтобы все было строго по закону, чтобы не повредить ни своей репутации, ни репутации Greenpeace, и вообще как можно скорее закончить это дело. Все адвокаты и активисты Greenpeace, все говорят, что наиболее желанным исходом было бы, конечно, закрыть дело за отсутствием состава преступления, но в то же время каждый раз на каждом судебном заседании судья читает длинный список следственных действий, которые собираются следствие еще произвести, причем в разных регионах России, опросив еще десятки, если не сотни свидетелей. И, в общем, как из всего этого будет выходить Следственный комитет, что он будет делать дальше, это все-таки остается загадкой. Динара.
Татьяна, вы говорите, обстановка менее напряженная стала, а позиция следствия, позиция обвинения как-то меняется от заседания к заседанию, или они все под копирку повторяют?
Абсолютно не меняется. Все идет под копирку. Просто вот мелькают в глазах. Они также говорят, что им нужно еще очень много сделать, что они считают нецелесообразным отпускать под залог, потому что люди могут как-то помешать следствию. Вот практически адвокаты очень удивляются, как, особенно в отношении иностранцев, вот как люди, не владеющие русским языком, не, так сказать, не вполне свободные, явно благодаря отсутствию виз в своем передвижении, вот как, то ли они будут воздействовать на пограничников, на, значит, тех, кто работает на платформе приразломная, чтобы они как-то изменили свои свидетельские показания, то ли еще что-то. То есть вот эти предположения, если подумать реально о том, как это можно сделать, они кажутся достаточно фантастическими.
Татьяна, и последний вопрос. Вы беседовали с адвокатами. Говорят ли они что-то про решение Международного суда по морскому праву в Гамбурге, сегодня будет оно оглашено, возлагают какие-то надежды они или активисты на это дело, на это решение?
Ну, они, конечно, очень осторожны в своих прогнозах, они говорят, что гадать они не могут, но все-таки они высказывают предположение, что это решение будет не в пользу России, и, конечно, российская сторона, не факт, что она на это прямо посмотрит, на решение этого суда, но все это в целом как бы создает обстановку, вот если решение будет не в пользу российской стороны, то, конечно, так или иначе, оно будет все-таки в пользу этой арктической тридцатки, по крайней мере, оно создаст атмосферу неприятия вот этого ареста, этого судебного процесса, вот этого всего. Так что это все равно, все говорят, что это очень важно.
Спасибо, Татьяна. Корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Сегодня исполняется 50 лет со дня смерти президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. Он был убит в техасском городе Даллас 22 ноября 1963 года. Президентство JFK, как величает Кеннеди в Америке, продолжалось менее 3 лет, но в аналах истории нации оно считается одним из самых ярких и незабываемых. Трагические обстоятельства гибели 35-го президента США только усилили интерес к его личности и окружили ее множеством мифов. С подробностями Евгений Аронов.
В 1960 году Джон Кеннеди в свои 43 года стал самым молодым избранным президентом Соединенных Штатов и первым католиком, занявшим высший пост в стране, являвшийся на тот момент преимущественно протестантской. Возраст и вера, впрочем, не единственные области, в которых Кеннеди принадлежит первенству, как президенту. Во время Второй мировой войны Кеннеди служил командиром торпедного катера на Тихом океане и удостоился награды за отвагу. Спустя 2 года после окончания боевых действий он уже представлял свой родной штат Массачусетс в Нижней палате Конгресса, где прослужил 6 лет. после чего в 1953 году был с первой же попытки избран в Сенат. В ноябре 1960 года сенатор-демократ победил на главных выборах вице-президента республиканца Ричарда Никсона и стал 35-м по счету хозяином Белого дома. Блестящая, стремительная карьера оборвалась внезапно 22 ноября 1963 года. И эта нелепая, кровавая драма многократно умножила в сознании рядовых американцев значимость достижений JFK как президента, считают многие историки. Среди них собеседник «Радио Свобода», профессор университета штата Калифорния во Фресно Брюс Торнтон. Джон Кеннеди, согласно опросам общественного мнения, имеет один из самых высоких президентских рейтингов за всю историю страны. Я не хочу умалять его достижений, но эта оценка, мне кажется, сильно преувеличенной. Репутация Кеннеди как мудрого и прогрессивного стратега создавалась уже после его смерти. Беспримесные, хвалебные мнения профессоров из ближайшего круга Кеннеди в умы широкой публики занесли журналисты, которые были, с одной стороны, очарованы молодым, красивым, обаятельным президентом и его элегантной женой, сделавшими из Вашингтона гламурную мировую столицу, а во-вторых, приважены Кеннеди, который посвящал их во многие тайны администрации и в свои личные, включавшие многочисленные адюльтеры. Массово растиражированные телевидением образы гламура и трагедии выдвинули на передний план чисто имиджевые моменты в оценке JFK и сделали взвешенное обсуждение результатов его политики в контексте массовой культуры необязательным. Историки полагают трюизмом, что если бы дебаты Кеннеди и Никсона избиратели слышали только по радио, а не смотрели бы также по ТВ, то победителем был бы назван Никсон. Это были, кстати, первые президентские дебаты, транслировавшиеся телевидением. Была еще одна причина, по которой пресса так любила Кеннеди. Он был им классово близок. В начале 60-х сильно поменялся социальный состав журналистского корпуса в Вашингтоне. Журналистика стала профессией, в ней резко выросла доля детей из богатых семей, выпускников престижных вузов, и уменьшился, соответственно, вес тех, кто был победнее и заканчивал вузы не столь элитные. Родных Кеннеди по духу журналистов и редакторов из пары-тройки ведущих газет и телекомпаний было достаточно, чтобы создать вокруг него плотную атмосферу почитания. Ничего подобного в наш антимонопольный век интернета и социальных сетей невозможно себе представить. Давайте теперь поговорим об инициативах, запущенных Джоном Кеннеди, в области как внутренней, так и внешней политики. Наверное, следует начать с того, что он поставил перед НАСА задачу осуществить пилотируемый полет на Луну. Это был важный, целеполагательный проект внутри- и внешнеполитический, учитывая всемирное соревнование двух систем. Кеннеди продолжил курс Эйзенхауэра на устранение дискриминации расовых меньшинств. Он также дал старт фундаментальной реформе иммиграционной политики, которая изменила географию переселения в США, перенеся акцент с Европы на Латинскую Америку и Азию и поставив во главу угла принцип воссоединения семей. В экономической сфере он пошел наперекор ортодоксии прогрессистов и сократил налоги на богатых, в предположении, оказавшемся абсолютно правильным, что это подстегнет инвестиции. Что касается внешней политики, то он был, несомненно, убежденным противником тоталитаризма, о чем свидетельствует его конфронтация с СССР вокруг Западного Берлина. Антикоммунизм Кеннеди толкнул его на поддержку попытки свержения Кастро и на блокаду Кубы после того, как там были обнаружены советские ядерные ракеты. То, что он сумел дипломатически разрулить этот кризис, является его большой победой. А вот сам факт возникновения кризиса следует, видимо, отнести за счет слабости, проявленной им на встрече с Хрущевым, происходившей годом ранее в Вене и внушившей советскому руководителю надежду, что его авантюра вблизи берегов Америки останется безнаказанной. Следует отметить, что в то же время Кеннеди сумел договориться с Кремлем, если и не о всеобъемлющем, то о частичном запрете ядерных испытаний. И последнее. Чем наш собеседник объясняет изобилие конспирологических теорий, захлестнувших исследования обстоятельств убийства JFK? Этот конспирологический шквал по-прежнему силен. Конспирологам и из правого, и из левого лагеря трудно принять версию официальной комиссии Уоррена, которая была учреждена по горячим следам убийства Кеннеди, и которая пришла к выводу, что президент пал жертвой одиночки, психически разбалансированного типа по имени Ли Гарви Освальд, бывшего снайпера-морпеха. Таков был дух эпохи Холодной войны. Правым всюду чудились коммунистические заговоры и проникновение в американское общество чуждых элементов, диверсантов и шпионов, не исключая даже инопланетян. Левым, в свою очередь, было очень некомфортно мириться с тем, что убийца Кеннеди был коммунистом, который открыто солидаризовался с Кубой, покинул родину, жил в СССР, просил там политическое убежище и которому было разрешено вывести в США русскую жену. Гораздо проще взвалить всю вину за убийство Кеннеди на мафию или на атмосферу ненависти, которую якобы раздували в Техасе фанатичные ультраправые. Подытожил профессор истории Университета штата Калифорния во Фресно Брюс Торнтон.
С ним беседовал мой коллега в США Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы» на Украине. После того, как 21 ноября правительство приостановило подготовку соглашения об ассоциации с Евросоюзом, начались акции протеста. Оппозиция обратилась в суд с иском о признании незаконным соответствующего распоряжения Кабинета министров и требует отставки правительства Николая Азарова. Корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко в прямом эфире с подробностями. Владимир, вам слово.
Добрый день, Динара. К депутатам Верховной Рады утром пришел весь состав украинского правительства во главе с Николаем Азаровым. Объясняя депутатам, зачем Кабинет министров фактически заморозил евроинтеграцию, премьер заявил, что это было тяжелое, но единственно возможное в сложившейся экономической ситуации решение. Эксперты признают, что у правительства действительно возникли серьезные проблемы с выплатой долгов по внешним обязательствам и наполнением госбюджета. Азаров, выступая в Раде, констатировал, что на Украине сейчас сокращается на 19% производство в химической отрасли, на 14% упал объем строительства машиностроительного комплекса, а экспорт товаров из Украины в Россию уменьшился на 2 миллиарда долларов. Выступление премьера сопровождалось выкриками «позор», оппозиционеры окружили трибуну и президиум, и после этого спикер Верховной Рады Владимир Рыбак вынужден был закрыть утреннее заседание. Сначала Николай Азаров, а затем и лидеры партии власти признали, что последней каплей для решения приостановить подписание соглашения с ЕС были условия Международного валютного фонда для получения Украиной кредита в 15 миллиардов долларов. Вот что по этому поводу сказал на брифинге в Верховной Раде лидер парламентской фракции правящей партии регионов Александр Ефремов.
МВФ 20 числа прислало письмо о том, что мы должны в два раза повысить коммунальные платежи, о том, что мы должны заморозить выплату заработной платы и вообще социальных выплат. Кстати, хочу напомнить, что на немножко, но с 1 декабря у нас пенсии тоже будут повышаться в нашем государстве, и правительство это постоянно. И давайте мы еще и заморозим компенсацию, которая делается в Европе сельскохозяйственному сектору, а мы это уберем. Похороним еще и сельскохозяйственный сектор. И мы должны с этим соглашаться. Ну, когда-то приходит время, когда людям надо сказать открыто то, что происходит. Поэтому мы людям открыто говорим, мы ничего не таим. Мы говорим открыто то, что происходит в нашей стране и может произойти при движении в одну или другую сторону. Поэтому сегодня сказали просто, давайте мы остановимся, давайте мы осмыслим ситуацию, мы слишком быстро шли. И сегодня надо просто привести в порядок свои дела.
Украинская оппозиция все же обвиняет правительство в государственной измене и уже начала сбор подписей под резолюцией о недоверии правительству. Ответственность за изменение внешнеполитического курса оппозиционеры возлагают и на президента страны Виктора Януковича. Как заявил один из лидеров партии «Батьковщина» Арсений Яценюк, все, что происходит в последние 3 года, цитирую, это спланированный сценарий, как продать украинское государство и купить место губернатора Малороссии в составе Российской империи. Конец цитаты. По словам Яценюка, Янукович, скорее всего, выторговал себе на переговорах с Путиным гарантии переизбрания на второй президентский срок, возможно, снижение цены на российский газ, а также для себя и ближайшего окружения около 20 миллиардов долларов. То, что Кремль мог пообещать поддержку Януковича на предстоящих в 2015 году президентских выборах на Украине, не исключает и заместитель председателя партии «Батьковщина» Сергей Соболев.
Фактически на сегодняшний день отношения экономические с Российской Федерацией, с так называемыми странами таможенного союза, доведены до нулевой ставки. И в это же время единственная надежда, которая была достаточно серьезной, это договор про зону свободной торговли с Европейским Союзом, о котором мечтают десятилетиями. десятки стран мира, и в том числе и Российская Федерация. Росчерком пера Азарова, не без команды Януковича, вчера фактически было уничтожено. Таким образом, мы сейчас попали в ситуацию, когда надеяться на то, что рынки российские будут восстановлены, ну, это абсурд. Россия пошла на замещение своих товаров и продукции. Эта политика проводилась все эти 22 года. Поэтому я думаю, что любые обещания в конечном итоге слились к так называемой цене на газ. Все это настолько эфемерно, и эти обещания, которые давались в так называемом экономическом плане, ничего не стоят по сравнению с тем, что гарантировалось Януковичу на 2015 год. Вот тут, я думаю, ключевой ответ. А это гарантии поддержать его в любой ситуации на следующих президентских выборах. И поэтому Янукович, выбирая между экономическим развитием Украины и своей личной безопасностью, выбрал второе. Что будет с экономикой Украины, предсказать несложно. Разумеется, они хотели бы и дальше попробовать получить и кредит МВФ, и помощь Европейского Союза, потому что не секрет, вчера, сразу же после провала законопроектов по освобождению Литвинью Тимошенко, пробовали голосовать законопроект о предоставлении 600 миллионов евро помощи через Европейский банк Украине на адаптацию в связи с присоединением к этому договору о зоне свободной торговли. Цинизм полный, с одной стороны, проваливать европейский вектор, а потом с протянутой рукой идут к Европе, выпрашивая крохи. Поэтому я думаю, что рассчитывать теперь на помощь европейских структур МВФ вряд ли придется Януковичу. Это уже задача нового президента и нового правительства в Украине.
Принятие украинским парламентом закона, который бы позволил осужденной Юлии Тимошенко выехать на лечение в Германию, было ключевым условием для подписания Украиной ассоциации с Евросоюзом. В четверг все законопроекты, которые касаются судьбы экс-премьера, были провалены в Раде, а сегодня появилось заявление самой Юлии Тимошенко. Она призвала своих сторонников и оппозицию организовать давление на президента Януковича для подписания соглашения с Евросоюзом. И в данный момент с бывшим премьером в Харьковской больнице встречаются представители миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко. Сегодня Чертановский суд Москвы слушает главного свидетеля убийства Александра Темникова. В убийстве обвиняют члена Координационного совета российской оппозиции, националиста Даниила Константинова. Правозащитники называют дело сфабрикованным, а Константинова – политическим заключенным. Подробности в материале Кристины Горелик.
Активный участник общегражданских акций протеста в России Даниил Константинов обвиняется в убийстве Александра Темникова, которое произошло 3 декабря 2011 года. Уличная драка, по версии следствия, вспыхнула внезапно. Даниил ударил ножом молодого человека и убил его. Семья Константиновых утверждает, что они в этот день были все вместе в ресторане с друзьями и отмечали день рождения матери Даниила. В расследовании этого дела принимает активное участие Главное управление по противодействию экстремизму МВД России, сокращенно Центр Э. По версии отца Даниила, Ильи Константинова, дело было инициировано после того, как его сын был задержан на Чистых прудах после митинга за честные выборы 5 декабря 2011 года. Тогда сотрудник Центра Э предложил Даниилу стать осведомителем. Тот отказался. Спустя несколько месяцев, в конце марта, Даниил был задержан уже в рамках уголовного дела. Ему было предъявлено обвинение в убийстве. Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис внимательно следит за судебным процессом по делу Константинова.
Обвинение было политически мотивировано, основано на абсолютно фальсифицированных доказательствах и с преступлением, которое он не совершал. То есть это такое смелое утверждение, но вот это тот случай, когда это очевидно. То есть вот минимально изучив материалы дела, в этом можно убедиться. Ведь речь идет о том, что накануне выборов в Государственную Думу, вечером совсем, Константинов, вместо того, чтобы пойти на день рождения к своей матери, отправился на другой конец Москвы и без всякого повода, в связи с неожиданно возникшей неприязнью, залил ножом вот некого человека, русского человека, молодого. И доказательств этому нет никаких вообще, то есть ни материальных, ни каких-то еще. Единственное доказательство – показания свидетеля, то есть приятеля того человека, который был убит, некого Сафронова, который менял их трижды, и до сих пор не утверждает, что видел момент убийства. Главный и единственный свидетель, собственно говоря, который каким-то образом свидетельствует против Константинова. Что только за время, которое прошло с момента убийства, он совершил порядка 20 квартирных краж и был дважды осужден к условным срокам. Что делает, конечно, его человеком полностью зависимым. Ну и есть алиби у Константинова, которое не опровергнуто следствием никоим образом. Речь о том, что вот из там, миллионов жителей Москвы мужчин без всяких оснований были взяты фотографии Константинова, показаны Сафронову, Сафронов их якобы опознал. Но мало того, после этого опознания Константинов был арестован только спустя 3 месяца. Дело содержит все признаки явных нестыковок, фальсификаций и некого заказа.
29 апреля 2012 года лидеры оппозиции, среди них Сергей Бабурин, Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Константин Крылов, Эдуард Лимонов, Владимир Милов, Борис Немцов, Владимир Тор и другие, подписали коллективное обращение генеральному прокурору, министру внутренних дел и уполномоченному по правам человека в России с требованием взять под контроль это дело и обеспечить объективное непредвзятое расследование всех обстоятельств. Общество «Мемориал» включило Даниила Константинова в список из 70 политзаключенных России, в который вошли также участницы группы «Пусси Райт», фигуранты так называемого «болотного дела», экологи из «Гринпис», задержанные после акции на Приразломной. Даниил Константинов – лидер движения «Лига обороны Москвы». От призывов к насилию публично дистанцируется, однако активно участвует в проектах по объединению националистических движений и союзов. Выступает против нелегальной миграции и этнической преступности. Его называют умеренным националистом, говорит Сергей Давидис.
Мемориал руководствуется вполне формализованными критериями, и взгляды человека они не играют роли. Если он преследуется не за проповедь насилия или собственного насилия, то взгляды его роли не играют. Ситуация с Константиновым, насколько я могу судить о его взглядах, он относительно умеренный националист, то есть насилие никакого не призывал, но в любом случае он преследует совершенно в другой связи, поэтому вопрос о его взглядах, в общем, не стоял.
В среду на встрече Владимира Путина с представителями внесистемной оппозиции политик Владимир Рыжков передал президенту список политзаключенных, который Путин обещал внимательно изучить. При этом надо отметить, что в Кремле не признают наличие современных политзаключенных в стране. Правозащитники надеются на то, что многие из списка будут освобождены в ходе широкой амнистии к 20-летнему юбилею Конституции России в декабре этого года. Однако националист Даниил Константинов под амнистию не попадает, поскольку обвиняется в убийстве, а обвиняемые по этой статье помилованию не подлежат. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В Нижнем Новгороде в ночь на четверг был убит гражданский активист Николай Савинов, известный как Нижегородский Халк. Он стал известен после марша оппозиции в марте 2012 года, когда, пытаясь высвободить свой плакат, он случайно сбил с ног полковника полиции, наступившего на транспарант. Сегодня Николая Савинова похоронили. Член исполкома Нижегородского отделения «Другой России» Илья Шамазов говорит, что о ходе расследования и обстоятельствах смерти Савинова почти ничего не известно.
Нас, к сожалению, информации пока тоже недостаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы. То есть известно, что человек 19 числа вышел из дома прогуляться. Вот, чуть позже был найден на улице в бессознательном состоянии, доставлен в реанимацию. Найден, притом мы не знаем сейчас пока, кто его нашел, кто вызвал скорую. Через какое-то время пришел в сознание, по словам врачей, буянил, размахивал руками, что, в общем, Николаю не сказал бы, что свойственно, он, конечно, крепкий детина, но, в общем, то есть, видимо, какой-то, что ли, остаточный был синдром, не знаю, произошедшего, и, в общем, через какое-то время, через пару часов буквально, он скончался. Вот. В справке в свидетельстве о смерти написано, что результатом стала черепно-мозговая травма. Под знаком вопроса, на всякий случай, это стоит, но, тем не менее, вот сейчас будет готова экспертиза через какое-то время, акт о вскрытии, да, я не помню, как это точно называется, и там уже будут какие-то более точные выводы, но по законам эта экспертиза должна быть сделана в течение месяца, то есть пока мы, в общем, да, в какой-то степени теряемся в догадках, и очень надеемся, что, собственно, включатся какие-то правозащитные организации, вот, я знаю, что есть интерес со стороны комитета против пыток, которые могли бы стать представителями родственников Савинова, и, возможно, как-то чуть-чуть активнее это дело раскачивать, потому что уже, на наш взгляд, изначально есть некоторое количество таких системных ошибок, которые у нас, к сожалению, встречаются в медицине, да, потому что, ну, человек, которого доставили ночью, скорее всего, он просто ждал осмотра до утра. И в силу того, что его не смотрели сразу, то как бы сотрудники больницы, они сейчас не идут на контакт с родней, то есть они как-то избегают общения. Вот, понятно, что со стороны полиции тоже, которая там неизвестно, да, замешана она или нет, можно что угодно придумывать, но лучше этим не заниматься. Но они, в общем, в их практике такие дела просто заминать. То есть мало ли что там с человеком приключилось, шел пьяненький, упал, ударился головой.
А вот, то есть известно, что он был в состоянии алкогольного опьянения, или это просто предположение?
Ну, немножко, да, но вы представляете, человек, который весит 100 килограмм, и он выпил, там, по словам людей, которые с ним находились, они выпили чекушку там на троих, что ли. Какое количество алкоголя у него было, но, в общем, для врачей достаточно основания сказать, да, что, в общем, алкоголь в нем находился. Но за Николаем никогда не было замечено, что он как-то был не стоек к этому виду жидкости и так далее.
А никаких свидетелей нету, полиция ничего не говорит, врачи себя ведут странно. Вообще какая-то очень странная ситуация. Как мне
это вот она делается странной именно потому, что сама система так работает. То есть так случилось, что дело Николая Савинова стало достоянием общественности. Стало известно, что вот произошло нечто. А на самом деле таких ситуаций, я знаю, просто происходит до десятка на дню, и когда нет общественности до человека никакого дела, то это просто вот проходит незамеченным, и это также многие-многие родственники теряются в догадках, что же произошло. Здесь, конечно, мы постараемся приложить все усилия, чтобы какой-то свет пролился на ситуацию.
Но я вообще считаю, что в Нижнем Новгороде довольно много жалоб на вот какие-то внесудебные расправы, и в том числе даже со стороны полицейских. Или я ошибаюсь?
Да, абсолютно верно вы говорите. И это тоже такая проблема, да, что эта смерть, она так или иначе накладывается на какое-то количество избиений, какое-то количество на нападений на гражданских активистов, которые было за последнее время совершено предположительно людьми, аффилированными со структурами полиции. И в этом смысле, опять же, там не берусь что-то утверждать, но это такое очень странное такое совпадение, да, когда полковник Шмонин, которого в свое время Савинов, не задумываясь, да, нечаянно уронил в грязную жижу в ходе мартовской демонстрации, когда Шмонин попытался наступить на плакат, на растяжку. Вот. И Шмонин в тот же день был назначен начальником дежурной части ГУВД Нижнего Новгорода. Это случайное совпадение, да, но это вот, как бы, я не знаю, на уровне божественного провидения, бог шельму месяц, что называется. И тот же самый Шмонин, он на самом деле является координатором деятельности ЧОПов, детективных агентств. Все эти люди регулярно вызываются в качестве свидетелей на какие-то акции оппозиции, в качестве понятых на акции оппозиции. Я понимаю, какой там состав, да, в ЧОПах, какие там люди работают, от них вообще можно чего угодно ожидать. А если вот некий милицейский дядечка им команду даст, так они, в общем, и рады стараться. Но это, конечно, это предположение, может быть, даже неуместное все-таки. Предполагать, что кто-то может иметь отношение к чужой смерти, это, конечно, очень тяжелое такое предположение, и хотелось бы его, в общем, избежать.
Член исполкома Нижегородского отделения «Другой России» Илья Шамазов о погибшем Николае Савинове вспоминает журналист, член Совета финско-российского гражданского форума Оксана Челышева.
Новость о том, что в Нижнем Новгороде был убит Николай Савинов, для меня стала одной из самых страшных новостей, которые я получала в этом году. Николая Савинова я знала с 2004 года. Этот большой человек однажды появился в дверях нашего офиса Общества Российской Чеченской Дружбы. Я точно помню день, когда он пришел. Это было 3 сентября 2004 года, практически сразу же после того, как стало известно, что в Беслане состоялся штурм захваченной школы. Николая мы не знали до этого момента. Сначала напряглись по появлению незнакомого человека в офисе. А оказывается, он следил за новостями в интернете, которые мы пытались передавать. И узнав о штурме, пришел к нам и сказал: «Боже мой, она же защищает практически все девчонки. Вам же витаминчики нужны. И ушел. Вернулся он через полчаса с огромным пакетом с апельсинами. И с тех пор он приходил в офис регулярно, никогда не задерживаясь надолго, шутил, приносил конфеты, шоколадки, апельсины и уходил. Я не буду вам мешать. А потом в Нижнем Новгороде стал развиваться уже очень серьезно уличный протест, и Николай стал приходить на акции оппозиционного движения, но у него на пиджаке всегда был такой самодельный ярлычок, на нем было написано «Гражданский контроль». Сейчас некоторые пишут о Николае Савинове как о символе уличного протеста, как о таком халке, который оказывал сопротивление на акциях протеста. На самом деле, еще раз повторяю, он приходил на акции протеста и принимал в них участие как человек, которому важно было осуществлять гражданский контроль. Никакой конкретной организации он не представлял. Но он каждый факт нарушения со стороны сотрудников силовых органов фиксировал и пытался подавать жалобы в прокуратуру. События марта 2011 года, которые привели к всероссийской известности Николая Савинова, потому что он случайно уронил полковника Шмонина. Случайно, потому что полковник Шмонин просто наступил на плакат, который Савинов пытался спасти. Было скользко, Савинов потянул плакат, и полковник Шмонин упал. Он действительно был очень сильным человеком, его пытались скрутить, это было не так уж просто. И в этот момент кто-то сделал этот исторический кадр, когда, где Николай стоит в качестве такого народного памятника. Мы знаем Николая как человека, который был очень добрым и искренним. Он действительно не мог никогда найти ответа на вопрос, зачем власть убивает людей.
О Николае Савинове вспоминала Оксана Челышева. Мы продолжаем программу «Время свободы». Петербургский губернатор Георгий Полтавченко заявил, что город будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. Эта перспектива не кажется невероятной. Олимпийские планы северная столица вынашивала еще в конце прошлого века. В ту пору в мэрии работали Владимир Путин и Алексей Кудрин. Как этот опыт пригодился чиновникам при организации проведения Олимпиады в Сочи, расскажет Анастасия Кириленко.
Пытаясь понять, кому первому в голову пришла идея зимней Олимпиады в субтропическом городе Сочи, пресса выдвинула немало различных предположений. Новую пищу для размышлений на эту тему дает недавно вышедшая биография Алексея Кудрина, написанная Евгенией Письменной, на основе бесед с бывшим министром финансов. Действие происходит в Петербурге в 1996 году. Мэр Анатолий Собчак тогда выступил с идеей проведения в городе Олимпийских игр 2004. Питерские чиновники скрупулезно изучали, как следует готовиться к Олимпийским играм. Особенно активно этим занимались Путин и Кудрин. Первый отвечал за внешние связи, второй за финансы. Тогда Собчак и подумать не мог, что его команда идею не оставит и при удобном случае возродит к жизни, пишет автор. В 2005 году при визите делегации российских чиновников в Сочи разговор сам собой зашел об Олимпийских играх, и тут никто иной, как министр финансов Алексей Кудрин, выступил с речью о том, что он знает, как добиться проведения Олимпиады в России, поскольку питерские чиновники этим уже занимались. Сам Алексей Кудрин пока не ответил на уточняющий запрос «Радио Свобода», как именно принципы питерских чиновников воплотились на практике в Сочи. Согласно официальным распоряжениям мэра Анатолия Собчака, он занимался в частности Олимпийской лотереей. Другие финансовые проекты мэрии Петербурга не менее интересны. 15 января 1996 года на Литейном проспекте была зарегистрирована Санкт-Петербургская общественная организация «Клуб 2004». Учредителями «Клуба 2004» стали лично мэр Анатолий Собчак, его заместители Валерий Малышев, Владимир Путин и другие питерские чиновники. Однако, как ответил 18 ноября этого года заместитель начальника управления пресс-службы информации президента А. Павлов на запрос французского телевидения КАПА, сообщаем, что В.В. Путин никогда не являлся соучредителем или учредителем каких-либо юридических лиц. Клуб 2004, он же дворец на Литейном, в 96 году становится элитарным местом. Здесь проходят светские приемы с участием первых лиц города. В какой-то момент пресса даже засомневалась, только ли интересам Олимпиады служит это заведение. 31 января 1996 года официальным распоряжением Собчак учредил фонд по выдвижению Петербурга кандидатом на право проведения Олимпиады 2004. Лично Владимир Путин, исполняя обязанности мэра Питера, подписывает распоряжение о выделении фонду 3 миллиардов рублей на первое время в ожидании федерального финансирования. Между тем, клуб 2004 и фонд Санкт-Петербург 2004 упоминаются в весьма неожиданном контексте. В оперативной справке бывшего старшего оперуполномоченного ГСУ по Санкт-Петербургу Олега Калиниченко, оказавшийся в распоряжении «Радио Свобода».
Помощником мэра Санкт-Петербурга Собчака является Киселев Владимир Владимирович, он же правая рука Петрова Геннадия, авторитет организованной преступной группировки Малышева. В настоящее время Киселев занимается выколачиванием денег от предпринимателей среднего и малого бизнеса города на поддержку предвыборной кампании мэра Собчака. Делается это следующим образом. Имеется фонд поддержки проведения Олимпийских игр 2004 года, куда предпринимателей заставляют переводить к определенному сроку деньги – валюту в сумме 50 тысяч долларов. Используя абонентские номера телефонов 234-03-11, 234-06-88, рабочий телефон 115-75-06, Киселев лично звонит предпринимателям и требует перевода указанной им суммы в указанные им сроки и в случае отказа угрожает физической расправой. В необходимых случаях, будучи активным членом ОПГ Малышева, решает вопрос о приезде команды для выколачивания денег. 18 апреля 1996 года ожидается собрание предпринимателей, организованное под угрозой расправы Киселевым, которое, по информации источников, будет происходить в элитном клубе 2004, на котором ожидается выступление первого заместителя мэра Петербурга, председателя комитета по внешнеэкономическим связям мэрии Петербурга Путина ВВ по поводу сбора денег в фонд поддержки кандидатуры Собчака на предстоящих выборах.
Контекст планов проведения Олимпиады в Санкт-Петербурге вспоминает бывший депутат Петросовета, адвокат Александр Аникин.
Это 96-й год, и предстояли выборы сначала мэра, потом президента. Выборы мэра были в мае-июне, и выборы президента, по-моему, в июле-августе. Это как раз когда между первым и вторым туром этот самый был коробка из-под ксероксной бумаги, которую по невежеству называли коробкой из-под ксерокса. Но это к делу не относится. Посмотрите, какой был уровень цен на нефть в то время. Еще и 98-й год с дефолтом был впереди. Поэтому 96-й год был, мягко говоря, неподходящим временем, чтобы давать заявки на какие-то крупномасштабные международные мероприятия в России вообще. И в Петербурге в частности. Что касается 96-го года и заявки на Олимпиаду, я это и тогда, и сейчас рассматриваю только как часть пиара, связанного с выборами. Но к моменту выборов уже стало известно, что заявка Петербурга не входит в пятерку.
Распоряжение Виктора Черномырдина, касающегося перспектив проведения Олимпиады в Петербурге в 2004 году, отдельно оговаривается инициатива сбора штрафов налоговыми органами Петербурга в пользу Олимпиады. Цитирую, разрешить мэрии Санкт-Петербурга зачислять в бюджет города средства, получаемые от применения налоговыми органами Санкт-Петербурга штрафов и иных санкций за нарушение налогового законодательства и направлять их на финансирование мероприятий, связанных с подготовкой Санкт-Петербурга к участию в конкурсе городов-кандидатов на право проведения Олимпиады. Налоговую службу города в то время возглавлял Виктор Зубков, ранее работавший заместителем Владимира Путина в Комитете по внешним связям в мэрии. В начале 90-х именно налоговые проверки привели к закрытию всех казино в городе, кроме одного – муниципального казино, основанного мэрией Петербурга, казино «Нева Шанс». Как утверждает в интервью «Новой газете» Кеничи Камиясу, происходящий из семьи якудза-японец, который поставлял игровые автоматы для этого муниципального казино, налоговую службу в то время контролировал Геннадий Петров. Разговор записал Владимир Иванидзе.
Они изменяли контракты с зарубежными инвесторами. Для них было легко заставить платить людей, которые инвестировали в Санкт-Петербург. Согласно контракту, нужно было делать выплаты в налоговую службу, а Гена контролировал ее. Я знаю, что такая проблема произошла с моим другом. Он инвестировал очень много денег в совместное предприятие. Но контракт был изменен, и он не смог вернуть ни копейки. Кумарин забрал эти деньги и передал их Гене.
Итак, получить право на проведение в Петербурге Олимпиады в 2004 году питерским чиновникам в 90-е так и не удалось. Город даже не попал в финалисты конкурса. Однако, как явствует из слов Алексея Кудрина, тогдашний опыт пригодился спустя годы для привлечения Олимпиады в Сочи. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
США обеспокоены участившимися случаями нападений на случайных прохожих. Предполагается, что эти нападения являются частью опасной уличной игры «Нокаут». Суть игры в том, чтобы одним ударом нокаутировать на улице случайного прохожего. Нападение имеет ярко выраженную расовую окраску. Все нападавшие – молодые афроамериканцы, а все жертвы – белые, азиаты или выходцы из Латинской Америки. Три последних нападения имели место на этой неделе в Филадельфии. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Где и когда началась эта опасная игра, и является ли она широко распространенной, точно неизвестно. Как отмечают криминологи, нападения подобного рода имели место и в прошлом. По мнению экспертов, вполне возможно, что иллюзия того, что эти нападения принимают эпидемический характер, может создаться потому, что несколько последних атак были сняты на видео самими нападавшими, где они распространялись со скоростью вируса. Тем не менее, для пострадавших ничего иллюзорного в этих нападениях нет. Жертвы, а среди них и мужчины, и женщины, и молодые люди, и пенсионеры, получили серьезные травмы. Несколько человек скончались. Происходит это обычно так. Ничего не подозревающий человек идет по улице. Навстречу ему идет группа подростков. Как только они поравняются, один из подростков, без всякого предупреждения, наносит прохожему удар в лицо, пытаясь его нокаутировать. Кто-то из компании подростков снимает нападение на видео. Позднее видеоролик появляется в интернете. Иногда эти ролики сопровождаются комментариями издевательского содержания, как на этом видео, снятом нападавшими в штате Нью-Джерси.
О, Джеймс,
вот ему здорово досталось, вырубили одним ударом, смеясь, говорит комментирующий нападение подросток. На видео видно, как средних лет мужчина падает на землю, получив мощнейший удар в лицо. Нападение, совершенное в мае этого года в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк, привело к гибели 50-летнего Майкла Дэниелса. Вот что об этом сказал глава полиции города Фрэнк Фоулер. Мы установили, что к господину Дэниелсу приблизилась группа подростков и что по меньшей мере двое из них нанесли ему удары. Мы установили также, что эти подростки участвовали в так называемой игре «Нокаут», которая заключается в нападении на случайных прохожих на улице с целью нокаутировать их одним ударом. Полиции в Сиракузах удалось обнаружить и задержать нападавших, и они предстали перед судом по обвинению в убийстве. Три последних нападения произошли в Филадельфии.
80-year-old elderly man who sustained severe injuries as a result.
Как сообщает местное телевидение, одной из жертв нападения стал 80-летний мужчина. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован. Второе нападение случилось неподалеку, а еще одно в другом районе Филадельфии. Аналогичные нападения за последние несколько недель были зафиксированы в ряде других городов и штатов США, включая Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес. В Вашингтоне за минувшую неделю были совершены два нападения на женщин. Вашингтонская полиция пока квалифицирует эти нападения как простое хулиганство и не считает, что есть основания считать их частью игры «Нокаут» или нападениями на расовой почве. Тем не менее, СМИ называют тревожным тот факт, что последние нападения на случайных прохожих были осуществлены исключительно чернокожими подростками, а все жертвы – представители других рас. Отмечается, что нападающие никогда не грабят своих жертв. Похоже, что их единственная цель заключается в том, чтобы доказать своим друзьям, что они способны сбить человека с ног одним ударом. Полиция в Нью-Йорке, где жертвами нападений за последние недели стали несколько человек, включая 78-летнюю женщину, похоже, серьезно обеспокоена этой опасной тенденцией. Как сообщает местный телеканал CBS, полицейские намерены посетить городские школы с тем, чтобы объяснить подросткам, насколько опасной является игра «Нокаут». В большинстве случаев нападения совершаются настолько быстро и неожиданно, что у жертв просто нет возможности среагировать и защититься. Однако, по меньшей мере, в одном случае нападавший сам стал жертвой. Это произошло в городе Лэнсинге, штат Мичиган, где подросток напал на мужчину, у которого с собой оказался пистолет. Подросток получил два пулевых ранения, а позднее предстал перед судом и был приговорен к тюремному заключению.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. И на На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках, а также на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.